Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С завтрашнего дня в университете стартует приемная кампания 2015. Общее число бюджетных мест то же, что и в прошлом году, их 960, и все же некоторых направлений подготовки количественные изменения коснулись. Российско-германский форум «Сохранить старые мосты, построить новые» работал в НФГУ практически всю прошлую неделю. Коллеги с двух стран искали возможности сохранить и даже расширить сотрудничество в условиях нестабильной политической ситуации. Специалисты вуза приняли участие в обсуждении мер по профилактике семейно-бытового насилия. Отцы и дети вновь не понимают друг друга, число конфликтов растет. И печально я смотрю на наше поколение. Продолжим разговор о вкладе Михаила Лермонтова в развитие русского литературного языка. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с короткого информационного сообщения. Завтра в Новгородском университете начинается прием документов на очную форму обучения. Стартует приемная кампания 2015. Для тех, кому предстоит сдавать творческие испытания, прием документов завершится 10 июля. Для абитуриентов со всеми сданными ЕГЭ – 24 июля. На заочную форму обучения прием документов начнется 22 июня, завершится 15 июля. Суммарное число бюджетных мест на очную форму обучения в этом году осталось на уровне 2014-го. Их выделено 960. Произошло небольшое снижение мест, около 50 на бакалавриат. Это коснется следующих направлений: менеджмент, технология производства и переработки сельхозпродукции, журналистика. Бюджетного приема на журналистику не будет, только на платной основе. И в то же время произошло увеличение примерно на те же 50 бюджетных мест на специалитет и в магистратуру. На заочное отделение по госбюджету будут принимать 40 человек. Добавим, что перечень направлений подготовки этим летом остался прежним. 4 специальности, 40 направлений и 24 профиля. Продолжаем выпуск. На минувшей неделе в Новгородском университете проходил трехдневный российско-германский форум «Сохранить старые мосты, построить новые». Данная встреча была направлена на то, чтобы объединить ученых и просто граждан двух стран в условиях политической нестабильности, сохранить уже существующие и наладить новые направления сотрудничества. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Сегодня в Новгородском университете обучается 520 иностранных студентов из 44 стран мира. Разработано 10 образовательных программ с университетами-партнерами из Германии, Белоруссии, Израиля, Польши, Болгарии, США и Франции. Именно поэтому проведение российско-германского форума «Сохранить старые мосты, построить новые» важно. Ведь задача участников еще и в том, чтобы не только сохранить все эти связи, но и двигаться дальше, разрабатывать новые проекты, наметить новые планы, перспективы сотрудничества, укреплять мир и безопасность в Европе средствами народной дипломатии, подчеркнул во время открытия форума президент НОВГУ Анатолий Гавриков.
Все диалоги, которые мы составим сегодня, все темы, которые мы вынесли в заголовок форума, мы обсудим. Я думаю, что мы уедем, наполненные планами сотрудничества. Я абсолютно уверен, что эстафету, возможно, примут и другие университеты нашей страны, университеты Европы. И мы все вместе весь этот огромный интеллектуальный потенциал используем для того, чтобы не допустить развязывания нового этапа холодной войны. И, конечно же, мир и только мир – это наше желание и это наша перспектива.
Для экономического и туристического развития Великого Новгорода сотрудничество с Германией тоже важно. Об этом говорил исполняющий обязанности главы администрации Великого Новгорода Антон Земляк. Он напомнил, сейчас в областном центре работает 20 предприятий с немецким капиталом. Да и в туристической сфере, правда, до прошлого года немецкие туристы были в лидерах по посещению древнего города.
Все побратимские дружеские отношения со всеми городами Германии, Норвегии, Франции были сохранены в том ключевом дружеском отношении, которые были. Я хотел бы привести пример, что в 2013 году зарубежных туристов в Великий Новгород вырос на 30%. Этому процессу во многом способствовали добрые партнерские отношения, которые связывают Великий Новгород с партнерами из Берлина, с городом Герфорд, Хельдескмана, Гамбурга, Любека, Зальцвегеля, Лемго, Мюнстера и других городов Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ярким примером успешного сотрудничества городов, конечно, является побратимские связи Великого Новгорода с городом Бielefeld. Официальный договор, который у нас был заключен в 1987 году и уже составляет на сегодняшний день 28 лет. Сегодня взаимоотношения двух городов – это обмен официальными делегациями, поездки бизнес-делегаций, врачей, спортсменов, групп студентов и школьников. И на самом деле множество можно сегодня привести примеров наших добрых взаимоотношений. Развитие экономической связи между Великим Новгородом и Бielefeldом привело к созданию совместных фирм и предприятий. На сегодняшний день в Великом Новгороде зарегистрировано 20 предприятий с немецким капиталом. NBU Transport Service осуществляет перевозки грузов. Bentler Автотехника Новгород проектирует автомобильные детали и узлы. Новтракт производит универсальные большегрузные автомобильные прицепы.
Среди участников форума – давние партнеры и друзья университета. Среди них – генеральный секретарь Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа» Кристоф Эмман. Отметим, сейчас в объединении «Кампус Европа» входят 19 университетов из 15 стран Европы и 2 университета из России – Новгородский и Санкт-Петербургский. Кристоф Эмман, как и другие участники университетского форума, не скрывает свои тревоги и обеспокоенности по поводу сложившегося ухудшения отношений между нашими странами. И название форума «Сохранить старые мосты, построить новые» вполне отражает эту тревожную идею о том, что очень важно строить новые мосты, сказал Кристоф Эмман, но еще важнее сохранить наши старые мосты.
Und es ist stets mit großen Schwierigkeiten und großen Anstrengungen verbunden, Verbindungen, alte Verbindungen wiederherzustellen, abgebrochene Verbindungen neu aufzubauen.
Для этого придется сделать еще больше. И будет это связано с большими трудностями и напряжением. Разрушение связей или их бойкот из-за сегодняшних политических причин уже произошло и очень быстро. Но об этом мало кто задумывается. Но ведь восстановление будет значительно труднее, потому что конфликт приносит только вред. Молодые люди из 20 университетов Европы, входящих в наш союз, должны осознать, что главнейшая ценность – мирная совместная жизнь во всей Европе. Я рад, что могу здесь быть, и мое выступление есть на этом форуме.
Заведующая отделом международных связей администрации города Бielefeld Ольга Грауман напомнила, подобные форумы проходили в Сибири, в городе Бийске, в Сочи, в Хильдесхайме, Новгороде, Витебске, Санкт-Петербурге, Италии, Чехии и Литве. И все эти годы их участники старались сделать ближе и многообразнее отношения между образовательными системами Восточной Европы, а идеологию и конфликты удалить из образования, сказала Ольга Грауман.
Besonders in dieser Zeit von Bedeutung. Auch als Leiterin des Projektes im EU-Programm Tempus to Diversity begrüße ich dieses Forum.
Особенное значение все это получило в настоящее время. Различия между враждебностью и инакомыслием должны быть различимы. Это ведь не одно и то же. 7 русских, 3 белорусских, 3 украинских университета вместе с университетом Финляндии, Германии, Австрии и итальянским университетом должны продолжить свои научные связи и обмены, несмотря на политическое противодействие. Я очень надеюсь и желаю всем нам широкого взаимодействия между Россией и Германией.
Ich wünsche dem Forum einen alle Teilnehmer bereichernden Verlauf und erhoffe mir eine breite Auswirkung in Russland und in Deutschland.
И еще к одному из событий прошедшего форума о десятилетнему сотрудничеству университетов Хильдесхайма и Великого Новгорода посвящена книга «От идей к реальным делам», которую представили в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки на следующий день после открытия форума. С авторами издания познакомилась и наш корреспондент Екатерина Валова.
Книга «От идей к реальным делам. 10 лет сотрудничества между Фондовым университетом города Хильдесхайм и Новгородским университетом» на двух языках. В ней 7 глав, которые рассказывают об этапах развития партнерских, дружеских и культурных отношений между двумя университетами. Совместные образовательные программы, проекты и публикации способствовали интенсивному обмену студентами и преподавателями. Академический обмен на уровне университетов не может изменить политику, но без научного диалога отношения между странами не могут быть плодотворными. Об этом говорила заведующая отдела международных связей администрации города Билефельда Ольга Грауман. Она отметила, что данная книга должна показать, как международное сотрудничество между университетами, преодолевая границы и политические коллизии, может повлиять на развитие глобального мышления и межкультурного взаимодействия.
Das Buch handelt über die 10 Jahre Kooperation, die wir gemacht haben, und man kann nicht sagen, dass
das очень много, и нельзя что-то выделить, все было важным, все сотрудничество с Россией, как важный момент. Важным считается тот проект, что молодые студенты, молодое поколение может участвовать в проекте в Мюнхене, да, приезжать в Германию, например, русские студенты учатся в Хильдесхаймском университете, студенты из Хильдесхайма приезжают в Новгородский, и для фрау Грауман это то, что у нее прям в душе, то есть она этому очень рада, именно этому проекту, это то, что молодые исследователи могут обмениваться опытом и изучать в разных странах свои какие-то исследования. Фрау Грауман написала в своей статье о отношениях не только с Новгородским университетом, который 10 лет, и о двойном дипломе, о программе, в которой участвуют студенты немецкие и русские, но также она написала о отношениях с другими 7 российскими университетами, с 3 белорусскими тоже партнерами. Она лично уже, наверное, продолжать проект не будет, но есть, конечно, люди, и проект этот двойной диплом будет продолжаться, и будет в технической сфере уже тоже, то есть не только как для педагогов, но и для каких-то технических специальности тоже будут развиваться. Ну и будут, естественно, люди с немецкой стороны, с Хильдесхайма. Будем надеяться на продолжение.
Und, ich nehme an, auch noch weitere Projekte.
Выступая перед немецкими гостями, ректор НУВГУ Виктор Вебер обратил внимание, сейчас университет сотрудничает с 66 высшими учебными заведениями из 22 стран мира, но самая многогранная, самая плодотворная работа с университетами из Германии, отметил Виктор Вебер.
Ну и лидером здесь, конечно, является Хильдесхаймский университет. За 10 лет, конечно, сделано очень много. Достаточно сказать, что только 3 проекта Темпуса – это рекорд. И что очень важно, что здесь наши университеты являются как бы локомотивами. Они не только сами успешно выполняют вот эти международные проекты. Для нас очень важно, что очень активно происходит обмен студентами и преподавателями. И достаточно много семинаров, конференций. Очень интересный культурный обмен. Ну и, конечно, самый успешный – это проект двойных дипломов, бакалавриате, магистратуре. Ну а сейчас смотрим, уже и защиты диссертации пошли на двух языках. И я хочу сказать, что, конечно, здесь огромнейшая заслуга – это руководителей и отдельных профессоров. Мы являлись свидетелями, как им очень напряженно приходилось работать, преодолевать очень многие трудности. И вот эта вся многогранная деятельность вот за все эти годы, она как раз отражена в этой замечательной книге. Мне бы хотелось отметить, мы вчера очень много говорили о мире. Вот как раз вот такой вид сотрудничества, он является залогом вот мирного существования. Я очень надеюсь, что мы с вами еще доживем, когда будет 20 лет, 25 лет. Я желаю всем крепкого здоровья и очень интересного и плодотворного нашего международного сотрудничества.
Начальник управления международных связей Новгородского университета Наталья Шайдерова подчеркнула, главная заслуга 10-летнего сотрудничества – ежегодные поездки студентов и преподавателей в Германию.
Данное издание представляет из себя некое подведение итогов 10-летнего сотрудничества между НовГУ и университетом Хильдесхайма. С одной стороны, в этом издании находятся достаточно серьезные статьи, которые обобщают опыт сотрудничества двух университетов. Но с другой стороны, в этой книге еще присутствуют и, так скажем, личные наблюдения, впечатления людей, которые в течение 10 лет ездили в Хильдесхайм с разными целями: вести преподавание, работать со студентами, которые принимали студентов немецких в нашем городе, ну и, соответственно, там даже есть воспоминания самих студентов о том, как они учились.
10 лет – это не конец, не итог. Дальнейшие планы уже какие-то разрабатываются, программы какие-то продолжаются. Я знаю, что на Темпус сейчас ищется совместными усилиями деньги.
Деньги уже, можно сказать, найдены, потому что филологический факультет нашего университета получил финансирование для продолжения сотрудничества в рамках двойного диплома, но уже не по педагогике, а по лингвистике и межкультурной коммуникации. И уже в этом сентябре к нам приедут два немецких студента, которые будут учиться у нас семестр на филологическом факультете. А две наши студентки уже прошли такое обучение в университете Хильдесхайма. Ну и, соответственно, естественно, помимо обмена студентами, это будет и сотрудничество преподавателей, ученых. То есть мы запускаем новые проекты. Международное сотрудничество в любом случае важно и нужно, потому что это дает людям перспективу некую, помогает им, помимо всего прочего, ценить и свою собственную культуру, и свою собственную страну. Но вот по итогам этого форума неоднократно уже звучала мысль о том, что Россия и Германия очень близки, и поэтому ни о каком разрыве связи речи идти не может, то есть мы эти связи должны только укреплять.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В областном правительстве прошел круглый стол, посвященный предупреждению и профилактике семейно-бытового насилия. Как отметили на встрече, в последние годы нарастает агрессия в отношениях родителей с детьми. Как примирить два поколения и избежать семейных конфликтов? Свое мнение на этот счет выразили новгородские психологи и социальные работники. В их числе были и специалисты из Новгородского университета, рассказывает наш корреспондент Ольга Осипова.
Инициаторами разговора на тему домашнего насилия в отношении детей стали уполномоченные по правам человека в Новгородской области Галина Матвеева и кафедра профессионального педагогического образования Новгородского университета. По словам организаторов круглого стола, в современном обществе все чаще встает вопрос о том, как защитить детей от агрессии. Самое страшное, что жестокость проявляют не чужие люди, а родители. При этом последствия нередко доходят до летального исхода. Тревожную статистику привела заведующая кафедрой профессионального педагогического образования Новгородского университета Роза Ширайзина.
Ежегодно, по данным Генпрокуратуры, от рук родителей погибает до 2500 детей. Эта цифра очень большая. Агрессия, грубость и так далее – все это характерно для многих семей, которые воспитывают своих детей. Поэтому проблема наша актуальна. И сейчас даже такое есть понятие – кольцо насилия. Когда оно передается от одной семьи к детям, а дети становятся агрессивными. И в связи с этим возникает очень много преступлений среди подростков. Даже такая цифра есть, что каждый десятый преступник в России – подросток. То есть это идет такое кольцо насилия. Начинается с родителей и завершается ребенком, и потом оно все время крутится.
Как подчеркнула кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии Новгородского университета Елена Луковицкая, главная проблема семей, где есть обидчики – молчание. Все чаще насилие становится нормой, которую мы даже не замечаем.
Каждый раз, когда мать дергает маленького ребенка за руку, оттаскивает его от витрины с игрушками, когда мать говорит дочери, что она неумеха, когда взрослый мужчина бьет своего сына ремнем так, что он не может раздеться на физкультуре, поскольку его все тело в синяках. И так делал его отец, и ничего, мужик вырос. Насилие настолько въелась в нашу повседневность, что очень часто не замечается. Уровень домашнего насилия в России, в Новгородском регионе, остается по-прежнему высоким. По Новгородской области за год, это прошлый 2014 год, всего потерпевших 2000, из них женщин 795, несовершеннолетних 230. Представляете, 230. Цифра большая? Я считаю, что 230 детей со искалеченной судьбой – это большая цифра.
Говорили на круглом столе и о причинах домашнего насилия. Как правило, взрослые срываются на детях из-за своей собственной неустроенности и других жизненных трудностей, подчеркнула уполномоченная по правам человека в Новгородской области Галина Матвеева.
По данным социологических исследований, основными причинами возникновения насилия в семье являются социально-экономические и личностные проблемы. Низкий материальный уровень жизни, безработица, плохие жилищные условия и, как следствие, утрата нравственных ориентиров, деградация личности, нередко сопровождаемые алкоголизмом и наркоманией. Формы проявления насилия разнообразны. Это прямое физическое, психическое, моральное давление, предельное ограничение средств существованию, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними. Органы власти всех уровней осознают всю серьезность и опасность происходящих сегодня процессов и нарастание агрессивности между поколениями. Отсюда и ставят органы те же государственные власти перед собой большую задачу поиска реальных и эффективных механизмов по профилактике семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия.
На встрече звучали предложения по правовому регулированию отношений в неблагополучных семьях. Но и психологи, и социальные работники сходятся во мнении, конфликты в семье можно предотвратить. Уже 4 года при фонде помощи и поддержки несовершеннолетним «Звездный порт» новгородских мам и пап учат понимать своих детей. Вместе с другими специалистами родительские школы проводит психолог высшей категории Татьяна Чернева. Своим опытом она и поделилась с коллегами.
Мы должны заниматься профилактикой, потому что дети на самом деле, они беззащитны. Очень многие взрослые не понимают, когда вот воспитывают ребенка, как они говорят, вот на меня били, ничего, я ж нормальным человеком вырос, да? И вот с такой ущербной, как бы вот поврежденной психикой ребенок вступает во взрослую жизнь и в свою семью он тоже несет насилие. Одним из самых действенных направлений профилактики является как раз исключение насильственных форм обращения в семье. Поэтому мы и решили вот проводить такие образовательные курсы для родителей. Кто может стать нашим слушателем? Любой родитель, который посчитал, что ему это важно. Мы рассказываем основы детской психологии и разбираем, например, что стоит за проблемным поведением ребенка. Каким образом разрешать конфликт? Как правильно дисциплинировать ребенка? У нас есть целое занятие про наказание, на котором я говорю, что ребенка наказывать нельзя, потому что наказывают только преступников, который украл, убил или изнасиловал. Наши дети ничего подобного не делают. Поэтому мы давайте будем применять к ним воспитательные меры, а не наказательные. Второе направление, да, у нас есть папа-школа. Мы популярны у пап города Новгорода. Выехали мы за пределы Новгорода и организовали папа-школу в Шимском районе. Там тоже много пап к нам пришло. Еще одно направление – это родительская игровая терапия. Очень часто родитель вообще не понимает, каким образом можно помочь собственному ребенку. Например, даже если ребенок дерется, то мы обучаем родителям, как в игре показать, каким образом сделать так, чтобы ребенок вот свою агрессию направлял совершенно в другое русло. Всего наши занятия вот на сегодняшний день посетили более 4500 родителей. Перед тем, как провести занятия родительские школы, мы проводим анонимное анкетирование. Так вот, в 50% анкет родители действительно отметили, что они применяют физическое наказание. После базовых курсов, то есть это 5-6 занятий. 15% родителей отмечают, что они все-таки откажутся от физического наказания. Еще 10%, что они об этом подумают. Вот цель наших родительских курсов – показать, как правильно и как можно, чтобы не ударить. И на самом деле инструментов очень много. И я благодарна тем родителям, которые уже прошли наши родительские школы. И иногда, как они говорят, на подзарядку возвращаются. Рассказывают о том, что у них это получается. Поэтому я за то, чтобы мы понимали собственных детей. Я за то, чтобы мы отказались от физического наказания. И все время говорю, что я никогда не ударила своего ребенка. Я действительно ни разу его не дернула за ухо и не дала ему по рукам. Это было очень сложно, но я с этим справилась. И я уверена, что любой родитель может воспитать своего ребенка без применения физических наказаний.
В А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы с вами продолжаем говорить о писателях, которые изменяли русский язык, и мы продолжаем говорить о Лермонтове, о его прозе. Вот одно из открытий Лермонтова стала психологичность прозы, психологический реализм. Что это означало для языка? Ну вот Виноградов пишет, что Лермонтов в прозе прошел некий такой путь поисков, но мы будем говорить только о герое нашего времени. Потому что герой нашего времени – это роман, который стал вершиной творчества. К несчастью, конечно, этот путь прервался так просто, может быть, в начале, можно сказать, пути. Но, не имея другого, мы считаем, что это вершина творчества Лермонтова. И это, в общем, первый психологический роман в русской литературе. И вот здесь для нас важно, конечно, очень интересно говорить об этом романе, о том, как он много изменил в литературе, но мы говорим о языке, и вот что это означает? Что Лермонтов начал формировать язык внутреннего мира героя. Его осмысление собственных поступков и ощущений, конечно, и кажется, именно вот анализируя этот роман, Белинский произнес слово «рефлексия», «рефлектирующий герой», и это слово потом все больше нарастало, так сказать. Ну и вот этот язык души, язык напряженного событийного ряда романа сделали его необыкновенно популярным. То есть вот эта рефлексия и психологичность, и вместе с тем такая детективность. В чем это вообще проявляется? Время от времени Лермонтов предоставляет своему герою возможность рассуждать. И вот его реплики. «Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет». Вот это давать себе отчет душе, вот это есть рефлексия. Но Печорин, главный герой этого романа и первый такой рефлектирующий герой в русской литературе, он считает себя рациональным человеком, человеком ума. И он говорит: «Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти». Но это расположение ума не мешает решительности характера. То есть вот эта лексика «характер», «страсть», «безумие», «душа», «страдание», она, так сказать, занимает такое центральное место, ей обучается русский читатель. Он постоянно рассуждает о назначении высоком. Вот это то, что мы, может быть, сейчас называем смыслом жизни, да, вот, назначением высоким, и замечает, мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками. Рассуждая о своей свободе, вот этот феномен свободы, как параметр личности, да, Печорин задает себе вопросы, отчего я так дорожу ею, что мне в ней, куда я себя готовлю, чего я жду от будущего. То есть вот этот постоянный разговор, формулирование вопросов, вот этот язык души, он позднее будет доведен до вообще невероятного совершенства Толстым. И мы опять возвращаемся к тому, что Толстой один из наследников Лермонтова, и тогда родится этот термин «диалектика души». Ну и, конечно, Достоевский, герои которого бесконечно терзались, сомневались и так далее. Но важно отметить, что все-таки это язык души, постоянная рефлексия, размышления героя изображаются очень тонко, ненавязчиво, да? Вот эти переживания героя, его восприятие. Вот чтобы показать это убедительность, Виноградов просто берет фрагмент романа и приводит его анализ Белинским. И там как бы умывает руки, потому что лучше Белинского не скажет. Повторим вот этот ход. Сначала кусочек героя нашего времени. Это часть, которая называется «Княжна Мэри». «Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли мышука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц подымался на востоке, вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порой звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом ногайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался». Вот такой фрагмент Вот что пишет про него Белинский. Несколько строк и такая полная, всеобъемлющая картина вечера. Словам тесно, но живописи и музыки просторно. Первая половина описания построена на зрительных впечатлениях. Действительно, смотрите, тут мелькали огни, чернели гребни утесов, облачко, месяц. Это все можно увидеть. Хотя тут не сказано, я видел, да, или он видел. Эти зрительные впечатления вечера, им на смену выступают слуховые впечатления вечера, да? Оклики часовых, и дальше идет про все, что он слышал. И телега, и с проникновенным реализмом, и вместе с тончайшим лиризмом, подмечает Лермонтов, эту смену впечатлений, из нее сплетает картину, и вместе симфонию вечера, опираясь на прекрасную ясность, малейшие черты, на мелодичную точность любого звука. Это проза поэта, умеющего кристаллизовать чувство, мысль, образ в емкое, прозрачное, как кристалл, слово. Но это проза реалиста, тонкого психолога и безошибочного наблюдателя вещей и людей. Этот отрывок объективно есть совершеннейшее изображение теплой южной ночи, но он же в ряду страниц психологического романа дает тонкую зарисовку субъективных переживаний Печорина, без которых был бы не полон его образ. Ну, Белинского тоже можно читать как художественную прозу, хотя он не был поэтом. Вот Виноградов делает такое заключение. Лермонтов осуществляет тот национальный синтез повествовательного и метафизического отвлеченно-книжного языка, к которому стремился Пушкин. Это, по-моему, очень высокая оценка. Пушкин только стремился, а Лермонтов достиг. Лермонтов углубляет семантическую систему литературного языка, создав новые формы сжатого и образного выражения мыслей и сложных чувств. Это уже цитата из Виноградова. И, наконец, это уже наша традиция. Мы посмотрим, что же от Лермонтова, так сказать, осталось в современном русском языке. Ну, хочу вам сказать, что, конечно, словари показывают разные вообще. Вот словари Шукина 20, а в других я вижу совсем другие слова. Ну, некоторые только вам приду. Ну, во-первых, герой нашего времени, это понятно всем, это выражение, которое используем мы в самых разных. Печорин – это тоже такая фигура, и там мы тоже понимаем, есть такие работы, которые показывают, почему он взял такую фамилию. Онегин, Печорин – это водные пространства, но Онегин – это озеро, а Печора – это река. Ну, в общем, мы знаем. Ну, вот какие слова, какие фразы стали крылатыми. «Без руля и без витрил». Правда, мы говорим это скорее про каких-то безбашенных людей, да? А он мятежный просит бури. Значит, была без радости любовь, разлука будет без печали. В минуту жизни трудную, замечательное совершенно стихотворение, молитва. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Забыться и заснуть, да? И скучно, и грустно, и некому руку подать, да? На ловлю счастья и чинов. Наперстники разврата, это даже вот в наших современных газетах употребляют. Песня про купца Калашникова, так была названа одна статья про Калашникова, который изобрел автомат. Печально я гляжу на наше поколение, ну и скажу, пускай она поплачет, ей ничего не значит. Да, это из такой исповеди тоже завещания солдата, который говорит о том, что вот он скоро погибнет, но одной там его соседке надо сообщить об этом, и пускай ее поплачет, ей ничего не значит. Я думаю, что все вы слышали эти слова и сами повторяете. И это говорит о том, что современный русский язык, литературный и даже, может быть, наш бытовой, без Лермонтова непредставим. Хотя еще раз скажу, как мало было прожито Лермонтовым. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 июня, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!